Сейчас я обрадовался, конечно, что отец живой, но радость это была, признаться, хмурая и расчетливая. Наверное, как у окруженного врагами бойца, который вдруг нашел в кармане еще одну обойму. А окруженным себя я тогда очень даже чувствовал. С одной стороны, вечные тети Глашины придирки, с другой — нынешняя история на субботнике. Хорошо, если до завтра забудут, но едва ли. Блескунов, он принципиальный, вроде тети Глаши. И, конечно же, на завтра Блескунов подступил ко мне еще до уроков.
«Ну, принес».
«Иди ты», — неохотно сказал я. Он сразу вытянулся, губки поджал. Весь такой показательный активист в вельветовом костюмчике.
«Нет, Викулов, это ты иди. Домой, сразу после уроков. И неси то, что украл, а то хуже будет». «Я украл?»
Тут затренькал звонок. На переменах меня не трогали, но после пятого урока Кимка подошел опять. С двумя звеньевыми, с Генкой Бродиным и толстым Бусей. И с Нохрей.
«Ну, мы будем ждать полчаса. Иди». «Ага, в больших калошах». «Хуже будет», — опять пообещал Ким.
«Ну беги, жалуйся. И так уже наябедничал Клавдий. Осенью всех подговорил бить Турунчика за то, что ябеда, а сам...» Кимка сказал наставительно.
«Тогда было наше дело, среди пацанов. А сейчас общественное. Ты против пионерского отряда идешь. Значит, ты против советской власти».
Тут я ему и вделал. По носу. Даже для себя неожиданно. Рука будто сама размахнулась и хряп, и закапала у него на вельвет шоколадного цвета. Кимк пискнул, быстро сел за парту, уткнулся лицом в ладони. И, конечно, шум, крик. Неизвестно откуда Клавдия Георгиевна и наша Анна Игоревна. В общем, гвалте и в хлюпающих словах Кимки выяснилось, что Патефон, то есть Петька Викулов, против целого коллектива. Украл часть медной добычи, потому что тайно верит в Бога, хотя и торжественное обещание давал. Да еще руки распускает. Клавдия сказала:
«Это уже переходит всякие границы. Ты что, Викулов, правда верующий?»
«А вам-то что?» Я вполне мог ответить «нет», потому что был вовсе не верующий. Но она хотела, чтобы я отказался от того, что любила мама. Пусть этот оклад не с маминой иконы, но такой же. Тем более теперь, когда той иконы нет. Сейчас у меня будто ниточка между мной и мамой. А если уступлю, отдам. Но разве им объяснишь? Стоят, сопят, ждут, как тогда, вокруг Турунчика. Только сам он, Турунчик, поодаль и глаза опустил.
«Еще и кулакам волю дает», — возмущалась Анна Игоревна. «Да ты и одного пальчика Блескунова не стоишь. Его в классе уважают, а ты...» «Завтра сбор», — заявила Клавдия. «И ты, Викулов, готовься просить прощения у всех ребят. И не забудь принести то, что взял, если не хочешь расстаться с красным галстуком».
Я, разумеется, не хотел расстаться с галстуком. Даже подумать о таком было жутко. И я шел домой почти уверенный, что завтра отнесу в школу кусочек золотистой жести. Пропади все пропадом. Но дома взял его в ладони и в обрамлении лучистого кружева словно увидел два печальных лица с понимающими и жалеющими глазами. «Что поделаешь? Раскончилась твоя храбрость, петушок». Тогда, значит, уже нельзя будет вспоминать по-хорошему, как мы с мамой сидели рядом, и я щекой лежал на ее плече. В сарае нашел я широкую толстую доску, с трудом отпилил ножовкой кусок сантиметров 30 длиной. Наждачной бумагой почистил одну сторону. Наложил на дерево жестяной нимб, расправил, прибил по краешкам сапожными гвоздиками. Не икона, но все же намек на нее.
«Никому не отдам. Честная Орленская».
Это у меня для самого себя была такая клятва. Я придумал ее, когда влюбился в песню про Орленка. И чтобы отрезать путь для отступления, отнес я доску в тот самый церковный подвал. Фонарика у меня не было, лазал со спичками. поставил доску в нишу, посветил спичкой последний раз.
«Вот, здесь вам будет хорошо, потому что ведь церковь, и никто не найдет, а я еще приду».
На следующий день у меня отобрали галстук. За то, что ничего не объяснял, не отвечал, верил ли в Бога. Молчал, как каменный. И украденную вещь не принес, и прощения не стал просить ни у Блескунова, ни у коллектива. Ну что с таким делать?
«Сам виноват», — сказала Клавдия Георгиевна. «Кто за? А ты, Турунов, разве не за? Умнее всех, да?»
Турунчик тоже поднял руку, только смотрел при этом в парту. Впрочем, не он один смотрел в парту. Это я сквозь намокшие ресницы видел от классной доски, куда был вызван для обсуждения и покаяния. Клавдия развязала на мне галстук. Я не сопротивлялся. Не от страха, а просто ослабел. Но когда она хотела спрятать мой старенький, но все равно блестящий сатиновый галстук в свою черную с бисером сумочку, я сказал сквозь царапанье в горле.
«Не имеете права. Это мой. Мне мама покупала». «Ну и забирай, пожалуйста. А носить не смей».
Домой вернулся я с ощущением безнадежной беды. Как приговоренный. То, что клятву я не нарушил, главное, не отдал, слегка грело душу. Но беда все равно давила тяжко. Кто я теперь? Все равно, что враг народа, белогвардеец какой-то. Я скорчился на чурбаке за сараем и сидел не знаю сколько. Там и нашел меня Валька Сапегин. Забежал, чтобы вместе идти на репетицию хора. Я похоронно сказал, что не пойду. Он спросил тихонько: «А что случилось-то?» И тут я разревелся и рассказал ему про все. Не такой уж он был близкий друг, но все же единственный, кому я мог излить горе. Про находку я, правда, не сказал, а объяснил, что выгнали за драку. «Ну, какой теперь хор? Как я выйду на сцену? Все в галстуках, а я...» «И как петь про орленка, если не имеешь права на кусочек знамени, под которым он, орленок, воевал? И, наверное, Эльза и сама не захочет меня близко подпускать, когда узнает про все». Валька потоптался рядом, подержал меня за плечо и ушел тихонько. Ласковый он был и понятливый. На следующее утро, собираясь в школу, галстук я надел, чтобы тетушка ни о чем не догадалась, а за квартал от школы снял, стыдливо оглядываясь. В классе от меня отворачивались, но не враждебно, а скорее виновато. Вечером выяснилось, что хитрил я с галстуком напрасно, тетя Глаша все узнала. Анна Игоревна позвонила ей на работу. «Ох, и устроила мне тетушка». Дядя Костя даже сказал: «Ну чего ты орешь на пацана? Что он такого сделал-то?» Он хороший был дядька. Иногда катал на мотоцикле, а в воспитание мое не вмешивался. Тетушка наорала и на него. Он плюнул и пошел во двор курить с соседом дядей Геной, отцом десятиклассницы Насти. А тетушка снова принялась за меня. Она была мамина сестра, но ничуть на маму не похожая. Старая, всегда всем недовольная. А главное, недовольная мной. Вот и сейчас.
«Лучше бы уж воровал. А то ведь надо же, в богомольце навострился. Мне что на работе-то скажут, когда узнают?»
Я не выдержал. «А там что, все такие дураки?» Она дала мне затрещину и заявила, что терпение у нее кончилось. Как только начнутся каникулы, она станет оформлять мои документы для детдома. Я следом за дядей Костей ушел во двор. Как ни странно, а после такой встряски я чувствовал себя легче, словно сбросил часть груза. И даже последние слова тетушки на этот раз не испугали. «Детдом? «А вот уж фиг вам, Глафира Герасимовна. В кармане у меня лежало письмо с адресом в городе Дмитрове». Я опять устроился на чурбане и начал выстругивать из сосновой коры суденышко. И успокоился. Я всегда успокаивался, если выстругивал кораблики. И то, что случилось недавно, уже не казалось теперь таким ужасным. Всякая беда со временем слабеет. Когда случилось несчастье с мамой, я думал, что конец света. Но прошла неделя, потом месяц прошел, потом год. И вот живу,